В рубрике «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Беларуси после взрыва в минском метро, в результате которого 12 человек погибли, более 200 получили ранения, 22 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня в Беларуси похоронили погибших в результате теракта. Белорусские власти заявили, что уже задержали исполнителей преступления и сейчас заняты поиском тех, кто хотел дестабилизировать ситуацию в стране, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
К арестованным накануне подозреваемым к взрыву на станции метро «Октябрьская» добавились еще двое. Как рассказал сегодня заместитель генерального прокурора Андрей Швед, всего в рамках уголовного дела задержаны 5 человек. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это непосредственный исполнитель террористического акта и лицо, которое оказывало ему содействие. Кроме того, представитель Генпрокуратуры сообщил, что задержанные имеют непосредственное отношение к взрывам самодельных устройств, которые были осуществлены в 2005 году в Витебске и в 2008 в Минске. Тогда жертв удалось избежать, однако в общей сложности более 100 человек получили серьезные ранения. Следствие считает, что взрывные устройства в 2005, 2008 и 2011 годах изготовил один человек. Кустарной мастерской, которая, как уточнил Андрей Швед, расположена не в Минске, обнаружены улики, которые в своей совокупности указывают, каким образом, в какое время и из каких деталей было изготовлено взрывное устройство. Сегодня журналистам было продемонстрировано видео с камер наблюдения в минском метро, снятое непосредственно перед терактом и во время взрыва. Зафиксировано, как предполагаемый террорист прибыл на станцию «Октябрьская», заложил под скамейку на перроне сумку с взрывным устройством, затем отошел на безопасное расстояние, вставил в уши беруши и привел в действие радиоуправляемый взрыватель. После этого суматохи без труда скрылся. Сейчас следствие пытается понять, кто непосредственно руководил исполнителем теракта. Накануне, во время экстренного совещания с участием руководителей силовых структур, президент Александр Лукашенко в связи со взрывом в минском метрополитене поручил правоохранительным органам допросить оппозиционных политиков. Лукашенко заявил, что никакой пятой колонны в стране не потерпит, и распорядился выяснить, какую роль в данном теракте могли отыграть местные оппозиционеры. Оппоненты власти не сомневаются, что руководство страны не применет воспользоваться случаем, чтобы нанести очередной удар по оппонентам, говорит председатель Белорусской социал-демократической партии Анатолий Сидоревич.
Кажется, они КГБ прошли по офисам всех партий. Они долго искали свидетельства государственного переворота, не нашли. Ну, сейчас, наверное, с тем самым успехом они будут искать доказательства того, что политическая оппозиция была заказчиком террористического акта. Важно поддерживать в обществе такую напряженную обстановку, отвлекать внимание населения от социально-экономических проблем. Но, тем не менее, очередь обманников уже не называют обменниками, не рассасываются. Черный рынок валюты уже восстанавливается. Уже есть тройственный курс валюты. Ну и с другой стороны, ведь господин Лукашенко это всю свою политику строит на противопоставлении одних групп населения другим группам.
Заместитель генпрокурора Андрей Швед заявил, что все заявления, содержащие заведомо ложную и недостоверную информацию, проверяются следственным путем и будут иметь для авторов все вытекающие из этого последствия. Конкретные фамилии названы не были, однако накануне соответствующее предупреждение от имени генпрокуратуры уже получили лидер движения «За свободу» Александр Меленкевич, общественный активист Валерий Костко и редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Независимые обозреватели в Беларуси критически восприняли заявление президента республики Александра Лукашенко о том, что теракт в минском метро раскрыт. Почему белорусская власть так торопится с заявлениями о раскрытии преступления? На эту тему мой коллега Андрей Шары беседует с шеф-редактором минской независимой газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной.
Честно говоря, я внятной версии обвинения пока не слышала. Обвинения у нас звучат все время разные. Один силовик говорит, что это действие ненормального одиночки. Другие говорят, что это там экстремистские силы, и в том числе оппозиция. Задержано уже 5 человек. Внятной версии того, что произошло, нет. Главное, непонятно, кто и кому хотели доказать, организаторы вот этого страшного преступления.
По каким политическим причинам Лукашенко необходимо очень быстро заверить народ в том, что преступники уже обнаружены и скоро будут наказаны?
Вы знаете, для белорусов главное достижение власти – это то, что Беларусь – мирная страна, и то, что у нас там не взрывают людей, нет войны. По этой причине я категорически не поддерживала версию, что власти выгоден этот взрыв. Для белорусов вот можно, они могут терпеть голод, холод, там отсутствие валюты и отсутствие сахара, масла в магазинах. Главное, чтобы все было тихо и спокойно. И когда вот случилась эта страшная трагедия, то, конечно, Лукашенко надо было делать все возможное, чтобы найти виновных и объяснить, что же произошло. Были уже в Беларуси взрывы в 2005 году в Витебске, в 2008 здесь, в Минске, и виновные не были найдены. Этот вопрос все время звучал, все время задавался, все время обсуждался среди людей. Тут надо было предпринять нечто такое чрезвычайное, чтобы доказать, что власть сильна, и найти преступников.
Есть тут, на ваш взгляд, такой политико-технологический, что ли, момент? Известно, что Лукашенко подвергают критике за диктаторские авторитарные методы правления. У сильного лидера должны быть сильные компетентные спецслужбы. Если они в течение суток или двух раскрывают такое сложное, ужасное преступление, значит, критика в адрес Лукашенко не имеет под собой основания.
Ну, здесь, честно говоря, такой двойственный момент, потому что сильные спецслужбы не допустили бы, в принципе, такого теракта. И Лукашенко это понимает, именно поэтому на совещании, вот именно в день трагедии, вечером на экстренном совещании, он прямо сказал своим силовикам: виноваты мы. Это сейчас уже пропаганда отыгрывает ситуацию назад, но любому здравомыслящему человеку понятно, что в стране, где нет оснований там для религиозной, национальной розни, в которой нет террористических организаций, подобное преступление – это просто какой-то невероятный прецедент, который говорит о очень сильном проколе силовиков.
Насколько обоснованно оппозиция белорусская, на ваш взгляд, сейчас опасается нового витка репрессий со стороны власти?
Это прямые указания главы государства. Он так понимает ситуацию, он так, видимо, улучшает свой имидж. Он действует по-прежнему в коридоре поиска врагов. Образно говоря, в данной ситуации пропагандисты хотят оппозицию забрызгать кровью. Поэтому я думаю, что вот в идеологическом плане будет делаться все возможное, чтобы в головах как можно большего числа людей вот это страшное происшествие было связано идеологически с противниками президента. Но насколько вообще последствия по уголовному делу на оппозицию притянуть к этому делу, ну, мне сказать сложно, потому что мы пока вообще не знаем, кто задержан. Я думаю, что если бы эти люди имели хоть какое-нибудь отношение к структурной оппозиции, то это, видимо, уже давно прозвучало бы и из уст главы государства, и по телевидению.
С шеф-редактором Минской независимой газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля задержаны 5 человек, двое исполнителей теракта и его сообщник, взятые под стражу, сообщают власти страны. Трое сотрудников ОВД подмосковного города Мытищи подозреваются в прослушивании телефона первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, убитого в 2006 году. В Оренбургской и нескольких районах Самарской области из-за сильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Лидеры группы БРИКС, 5 крупных стран с быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. В Берлине открылось совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО, на котором обсуждается положение в Ливии. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы программы. В Беларуси продолжается расследование теракта в метро. 10 лет назад произошла смена руководства телеканала НТВ. Мировое сообщество рассматривает различные варианты решения ливийского кризиса. Программа «Время свободы», итоговый выпуск 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. У нас на связи корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте начнем с самой злободневной американской темы. Президент США Барак Обама выступил накануне со своим планом снижения дефицита государственного бюджета, который сейчас составляет примерно 1 400 000 000 000 долларов. Что об этом пишет сегодня американская пресса?
Валентин, в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, что было бы предпочтительнее, если бы президент Обама вмешался в национальный фискальный кризис пораньше. Но, наконец, это произошло. И вопрос сейчас в том, как именно вывести страну на устойчивый финансовый курс. Ситуация усугубляется необходимостью скорого решения Конгрессом вопроса о поднятии потолка государственного долга. Если бы Обаме и лидерам республиканцев в Конгрессе удалось встроить этот вопрос в соглашение о сокращении бюджетного дефицита, это стало бы большим достижением. Подход Обамы предлагает баланс между сокращением расходов и поднятием налогов в соотношении 3 к 1. В этом его очень существенное отличие от альтернативного плана, предложенного главой бюджетного комитета Палаты представителей республиканца Пола Райана. Эти разительные отличия в подходах были заметны еще до выступления президента. Но, как отметил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, если мы хотим разрешить наши разногласия и достичь чего-то существенного, о росте налогов вообще не следует вести речь. Авторы публикации «Вашингтон-Пост» считают, что хотя Обама прав, призывая повысить налоговые ставки, не прав он в том, что все необходимые дополнительные поступления в бюджет можно обеспечить, беря больше налогов с семей, зарабатывающих более 250 тысяч долларов в год. Интригующим элементом плана Обамы является предложение о вводе стимулирующего механизма, требующего автоматического урезания расходов, если государственный долг не будет снижаться в ходе роста экономики во второй половине этого десятилетия. Данный механизм, по мнению авторов статьи в «Вашингтон-Пост», не заменит необходимости нелегкого выбора стратегии, однако может способствовать принятию такого решения. Валентин.
Алан, важнейшей международной темой сегодня остается Ливия, как и в последние дни. Какая публикация в американских СМИ на эту тему привлекла ваше внимание?
Алан Куперман, профессор университета штата Техас, в статье, опубликованной в газете «Бостон Глоб», утверждает, что президент Обама сильно преувеличил угрозу гуманитарного кризиса и геноцида в Ливии, которая послужила оправданием вооруженной акции против Ливии. Обама опасался кровавой бани в городе Бенгази. Автор публикации привозит данные правозащитной организации Human Rights Watch по другому крупнейшему городу Ливии, Мисурате, основываясь на которых профессор Куперман делает вывод, что Каддафи вовсе не устраивает резню среди гражданского населения, а его удары нацелены сугубо на вооруженных повстанцев, сражающихся против сил его правительства. По мнению автора публикации, напротив, усиление повстанцев вмешательством США способно только продлить гражданскую войну в Ливии и усугубить страдания невинных людей. Профессор Куперман утверждает, что Каддафи, конечно, уничтожил сотни людей, отбивая города у повстанцев, но его действия все же далеки от того, что происходило в свое время в Руанде, Конго, Дарфуре и Боснии. Напоминаю, эта публикация помещена на странице газеты «Бостон Глоб». Валентин.
Алан, и в заключение обзора традиционный вопрос. Пишет ли что-то сегодня американская пресса о России?
Обозреватель газеты Wall Street Journal Джеффри Смит пишет о том, что в последние несколько недель президент России Дмитрий Медведев публично отчитал премьер-министра Путина в связи с Ливией, дистанцировался от путинской модели госкапитализма, а теперь вот на китайском телевидении он намекнул, что его наставник Путин застрял в прошлом, и он сам сможет лучше управлять Россией в ближайшие 6 лет. Автор продолжает, что тем временем в российском Белом доме вице-премьер Сечин, организатор краха Ходорковского, считающийся в России и за рубежом сильной правой рукой Путина, потерпел тактическое, если не стратегическое поражение от 3 олигархов в ходе истории с крупным проектом освоения нефтяных месторождений на шельфе Арктики. Автор далее пишет, что в России переход от автократической империи к более плюралистичной, современной и динамичной модели отнимает десятилетия. Для Путина этот переход – дело жизни, и он сознает, что рано или поздно руководство надо будет передать следующему поколению. Автор статьи заключает, что в ближайшие полгода Дмитрий Медведев должен каким-то образом продемонстрировать россиянам и молодому поколению чиновников, что может кое-что изменить, но не слишком стремительно, чтобы не напугать старую элиту, пишет обозреватель газеты Wall Street Journal Джеффри Смит. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским делам. В Мосгорсуде проходит процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. На скамье подсудимых члены националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис. Они отрицают свою вину. За ходом процесса в суде следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Что сегодня происходит на процессе?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня присяжных наконец познакомили с показаниями свидетеля Ильи Горячева, о котором так много говорилось на протяжении всего судебного разбирательства. Горячев – лидер движения «Русский образ». В суд он так и не явился. Есть сведения, что он за границей в ближайшее время возвращаться не собирается. Так что присяжные смотрели видеозапись его допроса. Он, в частности, рассказывает, что в октябре 2009 года узнал о причастности Тихонова и Хасис к убийству Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И они сами ему в этом признались. Тихонов и Хасис по раздельности сказали мне, что причастны к этому преступлению, что они вместе его планировали и исполняли. При этом Хасис занималась наружным наблюдением, а Тихонов стрелял. Звучали с экрана слова свидетеля Горячева. Он пояснил также, что у него возникли разногласия с Тихоновым и Хасис, и те даже угрожали ему, говоря, что если он не будет подчиняться, то его придется устранить так же, как Маркелова и Бабурову. Из показаний свидетеля Горячева присяжным также стало известно о круге знакомств Тихонова и Хасис. Назывались имена тех, кто придерживается националистических взглядов, тех, кто также, по словам Горячева, знает, что Маркелова и Бабурова убили именно Тихонов и Хасис. Это, например, Сергей Голубев по кличке Опер, который входил в организацию «Честь и кровь», а сейчас он находится на нелегальном положении, по словам Горячева, поскольку поддерживает экстремистские методы борьбы с режимом. Кроме всего прочего, сегодня в суде обсуждалось и заявление бывшего адвоката Никиты Тихонова Евгения Скрипелева, который пожаловался председательствующему на нынешних защитников Тихонова. Соответствующее заявление Александр Замашнюк, судья Александр Замашнюк, огласил сегодня во время заседания. Скрипелев, представлявший Тихонова сразу после задержания, обвинял нынешних адвокатов в нарушении профессиональной этики. Они распространяют информацию о том, что Скрипелев был навязан Тихонову следствием и вынуждал его давать признательные показания. Поэтому Скрипелев просил суд известить адвокатскую палату Москвы о таком поведении защитников Тихонова и сообщил, что сам будет настаивать на возбуждении дисциплинарного производства. И вот это заявление, оглашенное в отсутствии присяжных, поскольку это процессуальный момент, также довольно активно сегодня обсуждалось в суде. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за проходящим в Мосгорсуде процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре столицы в январе 2009 года. Продолжаем программу «Время свободы». Футбольный клуб «Томь», единственная команда Сибири, играющая в премьер-лиге, вновь начинает сезон без спонсоров. Финансовые трудности преследуют команду последние годы. Раньше «Томь» финансировал ЮКОС. После того, как компании не стало временно поддерживать команду, взялся томский областной бюджет. Ежегодно команда обходится бюджету в 300 миллионов рублей. Для сравнения, на все спортшколы области денег выделяется почти в 100 раз меньше – 4,5 миллиона. В администрации Томской области признают, финансовая поддержка футбольного клуба чрезмерной и пытаются найти выход, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
И нести тяжело, и бросить жалко, как в том анекдоте про чемодан без ручки, складывается в Томске ситуация с финансированием футбольного клуба «Томь». Ежегодно на содержание клуба бюджет выделяет сотни миллионов рублей. Каждый год пытаются найти спонсоров для команды, но безрезультатно. После неудачного старта в этом сезоне, три проигрыша подряд, ни одного забитого гола и последнее место в турнирной таблице, томский губернатор Виктор Крес засомневался, правильно ли платить за зрелище бюджетными деньгами.
Мы колоссальные деньги тратим из бюджета. За это болельщики аплодируют нам, а другая часть населения, примерно 50 на 50, а после вот двух проигрышей команды в этом сезоне, противников команды больше, чем 50% населения.
Директор футбольного клуба Юрий Степанов ситуацию не драматизирует и на встрече с болельщиками говорит: все под контролем.
По настрою руководителей региона, по настрою спонсоров, я думаю, что за последние годы у нас наиболее стабильная и нормальная ситуация в этом плане.
Губернатор, правда, говорит прямо противоположное.
Те компании, которые последние два года нас поддерживали, сегодня все отказываются.
И пока спонсоров не наблюдается, платят бюджет. В 2011 году футбольный клуб уже получил из Томской областной казны больше 100 миллионов рублей. И это не предел, говорит Александр Феденев, глава департамента финансов администрации Томской области.
Какие-то конкретные люди лукавят, мягко скажем. Я говорю реально, сколько денег ушло на клуб в этом году. 130 миллионов. Совершенно точно знаю, что будет больше.
Президент футбольного клуба, он же спикер Думы Томска и лидер местного отделения «Единой России» Сергей Ильиных объясняет, планируемый бюджет «Томи» на 2011 год около 900 миллионов рублей. При этом 350 миллионов клуб планирует получить от спонсоров, 250 заработать самостоятельно, а еще 300 взять из областного бюджета. Других вариантов просто нет, но их ищут.
Путина обращение состоялось, Владимир Владимирович поддержал эту инициативу, потому что это уже третий заход по вопросу о финансировании клуба. Теперь ответ. За спонсоров. 300 миллионов лимит бюджетных гарантий. 130 мы привлекли. Если мы со спонсорами отработаем на 350 миллионов, значит, будет потребность воспользоваться бюджетными 300 миллионами. Если наработаем больше возможностей получить от спонсоров денег, то понадобится меньше средств. 130 миллионов сегодня получено. Безусловно, если не удастся заместить их спонсорскими средствами, эти деньги будут выплачены из областного бюджета.
На спорт в регионе в целом в этом году заложено 53 миллиона рублей. В 8 раз меньше, чем собираются дать «Томи». Это чрезмерно, признается главный томский финансист Феденев.
То, что мы должны поддерживать, у меня нет сомнений в этом, значит. То, что мы поддерживаем чрезмерно, у меня тоже в этом нет сомнений. Ну, может быть, мы могли бы там четверть расходов нести на себя. Но причем эти расходы должны быть, тем не менее, прозрачные. Это расходы должны быть на подготовку футболистов, на молодых, в том числе на содержание молодежной команды, на содержание и на строительство стадионов.
В рядах болельщиков тоже согласия нет. Они вроде и не против финансирования команды из бюджета, но не при такой игре, говорит болельщик Томи Алексей Сербин.
Мы не видим игры, мы не видим победы.
Не видим даже борьбы за мяч.
Ты, Валерий Кузьмич, не помнишь, как он сказал? Психологически еще команда не готова. Ну, как-то, когда люди... Я прихожу на работу, если я работаю, мне платят за это деньги. Если футболисты получают за это деньги, мы отдачи не видим.
Если отдачи не будет и дальше, Томь может покинуть поле. И не потому, что вылетит из турнирной таблицы, а потому, что платить бюджетные деньги за зрелище, которое не радует, томской власти больше не хочется. За 7 лет пребывания в премьер-лиге Томь получила из бюджета больше 2 миллиардов рублей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля задержаны 5 человек. Двое, исполнитель теракта и его сообщник, взяты под стражу, сообщил заместитель генпрокурора Белоруссии Андрей Швед. По его словам, бомба была привезена в Минск. Место, где ее изготовили, уже установлено. Трех сотрудников ОВД подмосковного города Мытищи подозревают в прослушивании телефона первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, убитого в 2006 году. В Оренбургской и нескольких районах Самарской области из-за сильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Лидеры группы БРИКС, 5 крупных стран с быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. В заявлении группы БРИКС также содержится призыв избегать силового вмешательства в конфликт. конфликт в Ливии. В Берлине открылось двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО, на котором обсуждается положение в Ливии. В Каире проходит встреча представителей стран-членов Лиги арабских государств, на которой обсуждаются пути решения ливийского кризиса. Президент США Барак Обама предложил план сокращения бюджетного дефицита с целью уменьшить государственный долг на 4 триллиона долларов в течение 12 лет. План Обамы предусматривает уменьшение оборонных расходов, сокращение расходов в области здравоохранения и проведение налоговой реформы. На суде в Республике Алтай прокурор просит приговорить обвиняемых в незаконной охоте на архаров к 1 году лишения свободы, но освободить их от наказания за истечением срока давности. На скамье подсудимых бывшие высокопоставленные чиновники и предприниматели. Сегодня у штаб-квартиры российских железных дорог проходит одиночный пикет против демонтажа исторического здания веерного депо Ленинградского вокзала. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио «Свобода»» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Безусловно, сегодня, 14 апреля, большой блок материалов посвящен печальному юбилею, разгону, по факту, разгону первого золотого состава телекомпании НТВ, который произошел ровно 10 лет назад. Среди этих материалов хочу обратить ваше внимание на статью, на беседу с Виктором Шендеровичем, с писателем Виктором Шендеровичем, под интригующим, я надеюсь, названием «Виктор Шендерович возвращается на телевидение». Эту беседу провел мой коллега, обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Вечером часть ее прозвучит в эфире, а полный вариант уже сейчас можно увидеть на сайте «Радио Свобода». Вот, собственно говоря, немножко интригую, с чем Виктор Шендерович возвращается на телевидение. Правда, не говорим о том, когда это произойдет, но, тем не менее, наработки у Виктора Анатольевича действительно весьма привлекательны. В рубрике «Право автора» Александр Геннис опубликовал статью под названием «Прощание с Гарри Поттером». Процитирую несколько фрагментов. «Завтрашний день перестал быть миром чудес. Для этого у нас есть день сегодняшний, и он нам не слишком нравится. Мы уже привыкли бояться непреодолимой мощи разума, который способен на все, кроме самоограничения. Если науку не остановила даже инквизиция, то вряд ли и мы с ней справимся. Лишенные будущего и страшащиеся настоящего, мы ищем убежище в прошлом, зная, что уж его мы не в силах изменить, только придумать заново. Этим и занимается современная сказка», — пишет Александр Геннис. «Она переносит нас в альтернативную вселенную, где все заведомо не так, как в жизни, но все-таки похоже». Александр Геннис, «Прощание с Гарри Поттером», рубрика «Права автора». И в блогах материал моей коллеги Анастасии Кириленко, обозревателя интернет-сайта «Радио Свобода», «Приключения иранского студента в России». Очередная частная история, весьма показательна для того, для взаимоотношений, скажем так, россиян и иностранцев. Очень тонкий очерк нравов, как мне кажется, Анастасии Кириленко, «Приключения иранского студента в России», блоги сайта «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире сейчас был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы». Горно-Алтайский городской суд оправдал сегодня главу Алтайского отделения религиозной организации «Свидетелей Иеговы» Александра Калистратова. Его обвиняли в разжигании религиозной ненависти и вражды. Эксперты отмечают большое значение этого приговора. Тему продолжит Елена Поляковская.
Дела Александра Калистратова – первое в России в своем роде. Представители религиозной организации «Свидетели Иеговы» обвиняли в разжигании религиозной ненависти и вражды. Однако на протяжении полугода судебного разбирательства не было установлено никаких доказательств, обосновывающих предъявленные обвинения. Кроме того, ни один из семи десятков свидетелей не смог подтвердить вину Калистратова. Эксперт по религиозным и национальным проблемам, представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Михаил Одинцов считает, что в данном случае все решил мужественный поступок судьи Марины Соколовской, а об изменениях в российской судебной системе говорить пока рано.
Я думаю, что вряд ли можно говорить о некой какой-то там победе правосудия. Мне представляется, что это скорее мужественный поступок человека. Судья, на которую обрушилась такая информация, была в очень сложном положении. Учитывая, безусловно, имевшееся давление на формирование ее представления о том, что происходит в зале судебных заседаний, мне думается, что это действительно мужественный личный поступок, и честь, и хвала этому человеку. Две недели сидя, я все время смотрел на нее и думал, как же она выйдет из этой ситуации, насколько сможет проникнуться вот минутой ответственности, которая выпала не на кого-то, предшественников до нее, а вот на нее лично, как судьи. Она, по сути дела, представляла весь судейский корпус в этом процессе.
За рассмотрением дела Александра Калистратова в Горно-Алтайском суде внимательно следили правозащитники. Они и раньше били тревогу, предупреждая, что федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности может применяться против неугодных, чьи взгляды и идеи не совпадают с официальными. По словам директора Института прав человека Валентина Гефтера, возможные трактовки норм закона об экстремизме дают в руки правоприменителей новое инквизиционное оружие.
У нас все перевернуто с ног на голову. Не идеально написана 282-я статья. Мы ее в 2003 году хотели поправить кардинально, потому что мы понимали, к какому правоприменителю мы с этим статьей, с этим УК попадем. Потому что если оно понимается экстремизм вообще, и ненависть, разжигание ненависти и вражды понимается именно вот так расширительно, как она понимается по всем другим мотивам, в том числе к социальным группам, отдельный разговор и так далее, но в данном случае к религиозному мотиву, то это новое инквизиционное оружие, вложенное так или иначе в головы правоприменителей.
После оглашения оправдательного приговора Александр Калистратов сказал, что испытывает смешанные чувства, поскольку преследования его собратьев по вере продолжаются. Калистратов выразил надежду, что после решения Горно-Алтайского суда это прекратится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры», который эту рубрику сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Русскоязычная благосфера сегодня пестрит комментариями по поводу заявления Александра Лукашенко о раскрытии теракта в Минске и других взрывов, организованных в разные годы в Белоруссии. Многие из этих комментариев ожидаемо скептические. Пользователь Дватлин пишет.
Какой все-таки молодец батька. Прямо на следующий день все и раскрыл. В Москве вон столько терактов, а никак не получается. А он сумел. И с признаниями, и быстро. Ну почему я ему не верю? Ну хочу верить, даже прям сильно напрягаюсь. Так хочу, и не получается. Наверное, потому что уж больно хорошо для него все получается. И отвлек всех от кризиса, и защитником нации стал, и Москве нос утер. А мальчиков с горящими глазами найти, да пленочку под них смонтировать, так это для белорусской гибни расплюнуть. Вот людей жалко. Их не вернуть.
Комментируя заявление Лукашенко о раскрытии Минского и других терактов, пользователь Латоцкий цитирует сообщение информационного агентства «Белопан» от 21 октября 2005 года.
В Витебске задержаны два человека, которые признались в совершении взрывов в Витебске. Об этом 21 октября заявил президент Беларуси, общаясь с жителями Лоева, Гомельская область, сообщают официальные источники. Они думали, что их не найдут, но их быстро вычислили, и теперь они дают показания, заявил глава государства.
Пользователь Владимир X2 напоминает, что в Белоруссии не отменена смертная казнь.
Беларусь – последняя страна в Европе, где не отменен смертный приговор. Думаю, так же быстро ребята унесут тайну с собой, и дело будет успешно закрыто. А вот дальше начнется самое интересное. Сценарий ведь параноиком написан.
Еще одна тема обсуждения в благосфере – иск, который подали к изобретателю Виктору Петрику российские академики Эдуард Кругляков и Евгений Александров. Члены академии утверждают, что Петрик в своих выступлениях в средствах массовой информации постоянно оскорбляет их. Известных ученых-физиков Петрик называет «диверсионной группой, созданной американскими спонсорами для дискредитации руководства страны путем подлогов и предательства». Моральный ущерб академики оценили в 2,5 миллиона рублей, предварительные слушания назначены на 5 мая. Газета «Коммерсант» цитирует адвоката истцов Генриха Падву.
«Сумма денежной компенсации в данном случае для нас не принципиальна. Главное – остановить поток клеветы и шельмования крупных ученых, имеющих огромные заслуги перед страной. Ответчик, я полагаю, просто взорвался. Сначала он беззастенчиво присваивает себе чужие достижения, а затем, вместо того, чтобы отстоять свои изобретения в нормальной научной полемике, ведет себя как базарный торговец. Этому пора положить конец».
Общеизвестно, что конфликт разгорелся еще в 2006 году вокруг фильтра питьевой воды, работа которого основана на запатентованной Петриком углеродной смеси высокой реакционной способности. С автором изобретения выступил председатель Госдумы Борис Грызлов. На этикетках изделия фигурировали логотип «Единой России», аббревиатура МЧС и фамилия Шойгу. Однако академики обвинили Петрика в шарлатанстве, фильтры не стали частью федеральной программы «Чистая вода», и Петрик смертельно обиделся и обвинил членов комиссии Академии наук в дискредитации руководства страны. Пользователь «Наивный провинциал» действительно несколько наивен в своем комментарии.
Вот интересно, если этот Петрик такой умный и изобретательный, то зачем ему государственные деньги? Он своими гениальными изобретениями может нажить честно впервые в российской истории гигантское состояние. А этих жалких академиков, живущих с нищенских грантов, он может оставить в покое в их пропыленных кабинетах.
Пользователь Наиль54 вообще удивляется, из-за чего весь этот сыр-бор.
«Не могу отнести себя к ученым фундаментальной науки, но этот глобальный спор можно разрешить лаборатории любой районной санэпидемстанции. Просто взять загрязненную воду и определить, сколько в ней всякого дерьма, затем пропустить через фильтр и определить, что и насколько он очищает. Затем выявить ресурс изделия, насколько он сохраняет свои параметры через 10 тысяч литров или миллион литров очищенной воды». И мне непонятно, о чем спорят эти высокоученые мужи. Не знаю, как сейчас, а в советские времена изобретением называли техническое решение задачи, дающее положительный эффект и обладающее мировой новизной. И если Петрик доказал все это, надо просто рассмотреть плоды его работ. Но по поведению Петрик смахивает на мелкого жулика, напускает околонаучный туман, темнит там, где не надо».
В комментарии пользователя «Социум» сквозит сострадание к Петрику.
Приютили бы этого безумного ученого в Сколково, что ли?
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что в эфире прозвучала рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовил Андрей Шароградский. А у нас после сводки прозвучат еще две рубрики «Экономическая панорама», простите, и «Общественное мнение». Сейчас в Москве 16 часов и практически уже 45 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля задержаны в общей сложности 5 человек. Двое – исполнитель теракта и его сообщник, взяты под стражу, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Швед. Трех сотрудников ОВД подмосковного города Мытищи подозревают в том, что они прослушивали телефон первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, убитого в 2006 году. В Оренбургской и нескольких районах Самарской области из-за сильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Лидеры группы БРИКС, пяти стран с наиболее быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. В Берлине открылось двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО, на котором обсуждаются положения в Ливии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Разгром НТВ. Мрачный юбилей.
Комментарии экспертов.
Покупатели Банка Москвы. Сложности сюжета в анализе Андрея Сотника.
Право автора.
Как наше слово отзовется. Виктор Шендерович о Путине и нецензурном.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Экономическая панорама». Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились продлить на месяц, ранее намеченный на 14 апреля, срок завершения сделки по обмену акциями и создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа, о которой было объявлено в середине января. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Об этой сделке компании объявили 14 января. В рамках предполагаемого альянса планировался обмен пакетами акций – 5% акций BP на 9,5% акций Роснефти, а также создание совместного предприятия для работы в Арктике. Однако сделка по обмену акциями, которую планировалось закрыть именно 14 апреля, была недавно приостановлена решениями арбитражного суда в Стокгольме по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК-БП, являющимся третьим в России производителем нефти. Они обвинили британскую компанию в нарушении прежних договоренностей, согласно которым проекты на территории России BP реализует либо через их совместное предприятие, либо с согласия российских его участников. В итоге компании BP нужно было до 14 апреля договориться либо со своими партнерами, либо с самой Роснефтью о новом сроке завершения сделки. Удалось именно последнее. Значит ли такое промежуточное решение, что сама Роснефть не намерена менять BP в планах освоения арктических месторождений на какую-то другую крупную международную нефтяную компанию? Такое развитие событий не исключали в последние дни многие эксперты. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Грандис Капитал» Тимур Хайрулин.
Фактически в сделке были заинтересованы все стороны, то есть она была выгодна и Роснефти, и BP, поэтому неудивительно, что стороны по-прежнему пытаются сохранить формат этой сделки. Вот этот месяц может быть использован для того, чтобы достигнуть договоренности с ТНК-БП, и, скорее всего, в итоге BP и Роснефти удастся договориться с ТНК-БП, и в конечном счете партнерство между BP и Роснефтью будет осуществлено.
Во всей этой истории стороннему наблюдателю показалось бы, видимо, самым простым решением пригласить ТНК-БП участвовать в той или иной форме в совместном проекте Роснефти и BP. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в данной сделке важно понимать изначальные мотивы российских акционеров ТНК-БП. Эти мотивы могут заключаться не в стремлении участвовать в освоении шельфа, а в стремлении получить большую оценку за свою долю. То есть есть желание, видимо, использовать текущие противоречия для выхода из бизнеса и продажи своей доли по высокой цене.
То есть, на ваш взгляд, участие в арктических проектах Роснефти и BP для российских акционеров ТНК-БП коммерческого интереса не представляет?
На мой взгляд, да, потому что я не вижу ТНК-БП в качестве партнера Роснефти по освоению шельфа. Да я думаю, что они себя тоже в этом качестве особо не видят. Тем более появлялась информация, что российским акционерам ТНК-БП предлагалось участие и в шельфе, предлагались деньги, предлагались активы, но на все это был получен отказ. Поэтому изначальной целью, видимо, было нечто иное, чем просто участие в сделке между BP и Роснефтью, получение там акций Роснефти, участие в освоении шельфа.
Для самой британской компании продажа ее доли в ТНК-БП представляется большинству экспертов наименее вероятным решением. компаниям. Дело в том, что на долю этого совместного предприятия приходится сегодня четверть общей добычи нефти компании BP по всему миру, и утрату такого актива было бы очень непросто восполнить. Другой вариант – сама BP может выкупить 50% долю российских участников совместного предприятия ТНК BP. Тимур Хайрулин, инвестиционная компания «Грандис Капитал».
Я думаю, действительно могут произойти изменения в акционерном капитале ТНК BP, причем более вероятен, что консорциум российских акционеров продаст свою долю. То есть фактически сейчас идет вопрос о том, какой будет оценка ТНК BP и, соответственно, доли российских акционеров. Российские акционеры настаивают на цене в 60 миллиардов долларов, и, скорее всего, для BP будет обременительно выплатить 30 миллиардов долларов за половину ТНК BP, и поэтому вполне возможно, что доля российских акционеров будет частично обменена на долю в BP, и также могут быть частично выплачены денежные средства консорциуму российских акционеров.
На момент объявления сделки в середине января 5% акций компании BP и 9,5% акций Роснефти стоили одинаково, примерно по 7,8 миллиарда долларов. Но с тех пор пакет акций BP подешевел до 7 миллиардов долларов, тогда как пакет акций Роснефти, наоборот, подорожал до 9 миллиардов. На ваш взгляд, в сложившихся условиях станет ли Роснефть добиваться пересмотра условий сделки по обмену акциями? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
На мой взгляд, условия сделки между BP и Роснефтью вполне могут быть пересмотрены в пользу Роснефти. То есть это может быть уже не 5%, а большая доля, там 8%, может быть больше. На мой взгляд, это было бы обосновано. Но, наверное, Роснефть не будет пользоваться текущим положением и слабыми позициями BP для оптимизации своих выгод от этой сделки. Потому что для сторон все-таки более важно это не обмен акций, а освоение Арктики.
Сегодня же, 14 апреля, в Лондоне проходит ежегодное собрание акционеров компании BP.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Социологи выяснили, какое количество россиян относит себя к среднему классу. Таких людей получилось очень много. 53% по данным социологической компании «Башкировые партнеры» и 35% по результатам опросов аналитического центра Юрия Левады. В самом ли деле так велик российский средний класс? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Экономисты отмечают, что отсутствие достаточно широкого среднего класса – это одна из проблем современной России. А вот сами ее жители, как выяснилось, оценивают положение куда более оптимистично. Больше половины опрошенных компаний «Башкировые партнеры» с легкостью отнесли себя к этой социальной группе. Вот комментарий генерального директора компании Елены Башкировой.
Это не есть точное отражение социально-экономической ситуации в современной России, потому что некоторая часть респондентов и довольно значительная склонна завышать свой статус. И тут очень уместно было бы сказать, что есть несколько подходов к определению среднего класса. Хотя, в принципе, все исследователи в своем таком теоретическом определении, никто, в общем-то, не расходится. Все называют примерно одни и те же характеристики, с помощью которых можно характеризовать этот средний класс. Ну, во-первых, этот класс, он должен обладать какой-то собственностью. Потом этот средний класс, он наиболее производительная, образованная, такая эффективная, продвинутая часть нашей рабочей силы. Кроме того, это очень активный экономический субъект. Средний класс является очень активным потребителем нашего рынка. И, естественно, эти данные очень завышены. Причем не специально они завышены. Просто люди имеют в голове какие критерии? Что есть как бы низший класс, то есть бедная часть населения нашего общества, те люди, у которым живется совсем плохо. Они себя к этому классу не относят, потому что у них есть кое-какая собственность, у них есть более-менее постоянные заработки. И поэтому они действительно действительно выбирают просто такое среднее положение свое. И поэтому они себя вот относят к этому среднему классу, и таких людей по самооценке достаточно много. На самом деле, вот по исследованиям нашей компании «Башкировые партнеры», где мы учитывали одновременно несколько критериев, получается, что вот такое количество людей, которых можно более строго отнести к этому среднему классу, составляет около 20%. Это полностью совпадает с данными вот наших других коллег. Там данные тоже разнятся от 19 до там 23-4%.
В одном из исследований компании «Башкировые партнеры» удалось выделить внутри самого российского среднего класса три категории. Это так называемый высший средний класс, а также средняя его часть и низшая, продолжает Елена Башкирова.
Высший средний класс – это те люди, у которых есть достаточно дорогие марки иностранные автомобилей. Они привыкли отдыхать на таких курортах Европы, как, допустим, юг Франции, да, в 4-5-звездочных отелях. Они могут послать своих детей обучаться за рубежом. Есть собственность ни одна квартира, ни один дом. И в том числе собственность за рубежом. Средний класс – это люди, у которых есть иномарки, автомобили, но они не очень дорогие, но новые. Тоже есть там квартиры и дачи, но на более скромном уровне. И дети их учатся в школах, но тоже в школах может быть не совсем простых. Это могут быть там какие-то специальные математические школы или там какие-то языковые школы. И, соответственно, средний низший класс – это люди, у которых тоже есть автомобили, но это автомобили либо русского производства, либо подержанные иномарки. Они редко там выезжают за рубеж, чаще все-таки проводят свой отпуск на более скромных курортах.
Как вы думаете, в чем специфика российского среднего класса, отличие его от европейского или американского?
Ну, отличие в том, что он немногочисленен. Для вот западных обществ, американского или европейского, в этом и смысл существования и развития демократии или режима с рыночной экономикой, что там большинство общества составляет именно этот средний класс. У нас, как я сказала, он составляет где-то около 20%. Это, конечно, мало для того, чтобы был вот такой стабильный средний класс. Еще одно различие заключается в том, что по денежным активам и по доходам, конечно, если просто прямо сравнивать там с американским представителем среднего класса или западноевропейским, конечно, у нас эти доходы сильно меньше.
Социолог Елена Башкирова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Итак, российский средний класс на деле не так велик, как явствует из массовых опросов. Но, во всяком случае, для многих людей это весьма привлекательная социальная группа, которой они очень хотели бы принадлежать.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о новых обстоятельствах в деле об убийстве заместителя председателя Центрального банка Андрея Козлова, об обсуждении проблемы беженцев из Северной Африки на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, о ходе расследования взрыва в Минском метро и о саммите стран БРИКС в Китае. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Ну а подробнее о том, что ждет вас в эфире «Радио Свобода» в ближайшие информационные часы, вы можете узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал. Хотя среди
будут ли народы и лидеры ближневосточных и североафриканских
сейчас,
стран?
Сейчас, когда на территории африканского континента идут бурные процессы.
Каддафи ясно заявил на днях, что он применит силу, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».